Дорогие братья и сестры, друзья, лето приближается, но весна так немножко нас заставляет одеваться потеплее. Но главное, чтобы в наших сердцах было тепло и могла вмещаться туда любовь Божья, потому что сердце каменное, оно не способно не вмещать ни холод, ни тепло. Но то, которое смягченное Словом Божьим, то, которое смягчено Божьей любовью, оно всегда способно радоваться и даже в таких обстоятельствах стремиться в Дом Божий. Для некоторых людей может быть помехой погода, чтобы прийти в Дом Божий, потому что дорога плохая или промокнуть можно. И тысяча оправданий может быть для того, чтобы пропустить когда-то служение, может быть, и с такой улыбкой на лице, подумать, что сегодня никуда не надо, сегодня день отдыха и покоя. Но может быть всякое в жизни человека, но не должно быть. Должно быть в нашем сердце, как у верующих людей, постоянно влечение к нашему Господу, к церкви, к братьям, к сестрам, для того, чтобы иметь общение с ними. И через это общение мы получаем ободрение, радость, потому что видим лица друг друга. Ведь мы не чужие друг другу, мы ведь родные, свои, куплены дорогой кровью нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому, как со Христом мы едины, так и мы должны быть едины между собой. Каждый понедельник в церкви, в этом зале совершаются молитвы за служение церкви, за нужды, которые есть у братьев, сестер, и за здоровье ваше молимся, и за духовный рост. И также одна из молитв, крайне постоянных молитв, и это, наверное, говорит о ее важности и актуальности в наше время, это молитва о единстве. Что это такое и как это понять, вот это единство, мы попробуем сегодня разобраться и почему оно важно сегодня для нас, почему оно важно сегодня для Христа, почему оно важно для того, чтобы нам двигаться дальше на нашем жизненном христианском пути. И если бы это было, наверное, не актуально и не важно, то мы, может быть, и не совершали бы этой молитвы. Если бы мы не имели бы в этом нужды, то мы бы, наверное, и забыли про эту тему вообще. Но Бог через Слово Свое дает нам такое понимание важности и значения единства, потому что не только во времена Иисуса Христа эта тема актуальна, и не только она имеет значение сегодня в наше время, но прежде всего, даже от начала творения мы видим, что Бог хочет, чтобы человечество было едино, по крайней мере, человека с Богом. Было так сотворено, что человек имел общение с Богом, они были как одно целое. Но произошел разрыв, вошел в жизнь грех, который разрушает всякое единство. Лишь одна причина уничтожения единства – это грех. Он способен разрушить даже то, что монолитное. Он способен уничтожить то, что долго-долго строится. И поэтому в этом вопросе также необходимо особо бодрствовать для того, чтобы нам укреплять наше единство. Я не помню точно цитату, но, по-моему, Иоанн Златоуст говорил такие слова, что в главном единство, а вот во второстепенном что-то не помню. Свобода, да, а в третьем – любовь. И поэтому, наверное, это было важно не только в наше время, а даже во времена Иисуса Христа, после Иисуса Христа, когда Иоанн Златоуст вот эту известную фразу сказал, что в главном единство. Потому что если не будет единства, ну, наверное, есть такое понятие сегодня довольно актуальное или модное – туши свет, или кто там последний выключит себе свет в аэропорту. И это все, наверное, на этом можно поставить какую-то жирную-жирную точку. Но Бог хочет, чтобы мы наше единство укрепляли. И Бог хочет, чтобы мы стремились к этому единству, несмотря на никакие наши препятствия, которые будут на этом пути. И к тому, чтобы нам поразмышлять над этой темой, я предлагаю прочитать послание к филиппийцам. Прошлое воскресенье также из этой книги проповедовал на тему любви, которая способна созидать, которая, может быть, даже нам не всегда хватает. И любовь не просто человеческая, вот эта земная, которая способна или склонна к предательству, и эта любовь, она способна перерасти в ненависть, но о любви Иисуса Христа, которая способна изменять, которая способна прощать, которая способна любить и которая способна взращивать. В такой любви апостол Павел признавался к Филиппийской церкви, и он был уверен, что он и также имеет любовь Иисуса Христа. И нам также важно иметь любовь Иисуса Христа в своем сердце для того, чтобы нам дальше двигаться. Но немаловажный фактор, хотя Иоанн Златоуст ставит любовь во всем, но во второстепенном делается акцент на единство. И вторая глава послания к филиппийцам начинается с таких слов. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, а имейте одну и ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботьтесь, но каждый и о других». В этом отрывке, как несложно заметить, говорится о том, чтобы мы стремились к одному, к единству. Может быть, оно и не выражено таким простым словом, как и не написано, что единство – это важная, значимая часть в жизни христианской церкви, но апостол Павел говорит о том, чтобы мы были единодушны, имели единомыслие, и это составляющая нашего единства. И это и одна из ключевых тем вот этого отрывка – это единство. Как пишет один из комментаторов послания к филиппийцам, это Макдональд, также он многие книги комментировал, и здесь он говорит о том, что церковь в Филиппах была во многих отношениях образцовой. И не зря называют вот это послание таким ободрительным или вдохновляющим, потому что апостол Павел выражает такую неподдельную, искреннюю радость, видя вот эту церковь, видя ее служение, видя ее доброжелательность, любовь. Он искренней любви также признается к этой церкви. И Макдональд говорит о том, что эта церковь также была образцовой. Но в реке ее жизни все же имелось подводное течение раздоров. Знаете, наверное, в жизни на этой земле совершенных обществ не бывает. Так же, как и не бывает совершенных людей. Не бывает совершенной техники. Совершенство здесь, на этой земле, достигнуть довольно-таки крайне сложно. И кажется, что уже что-то там ученые изобрели, вот это уже самое-самое, что ни на есть совершенное, самое лучшее, самое актуальное, наверное, самое то, что нам сегодня надо. Но оказаться может, что через год оно уже не такое совершенное, оно уже может и работать не так быстро, или еще нужно обновление, или глючить. И пределу совершенства здесь, на этой земле, нету. Так и церковь здесь, на этой земле, она состоит не из совершенных людей, людей, которые были, находились кто-то довольно-таки долгий отрезок своей жизни в мире греха и пороков. Кто-то, может, с детства ходил в церковь, но все мы разные. И ничем не отличается тот человек, который всю жизнь ходил в церковь, от того человека, который пришел и покаялся в церкви. Может быть, его познание в каком-то смысле имеет какое-то значение, как себя правильно вести, как улыбнуться, как одеваться или еще какие-то значимые вещи для некоторых людей. Но для человека, который пришел в церковь только и только покаялся, может быть, это и совсем еще и далекие вещи. Но это не должно нас делать такими, которые бы мы разделились бы на некоторые лагеря, что вот я уже дедушка, а ты еще молодой, ты еще должен подрасти, ты еще должен учиться, ты еще должен, может быть, даже такое слово скажут, и смиряться. Но Писание говорит о том, что смиряться нужно всем людям, и дедушкам, и бабушкам, и молодым, и пожилым. Те, которые ходят перед Господом Богом, нужно смиряться. Ведь в жизни бывает такое, что кто-то не так посмотрел, может быть, и слово какое-то невзначай сказал, и человек может вспылить. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не смирился. Можно просто подумать, поразмыслить, что кто-то, может, случайно где-то что-то сделал, понять, простить, помиловать, сказать какое-то доброе слово в ответ. Ведь как в мультфильме, который я с детства еще помню, звучит такая песня, там, я не помню, какой-то кот, что ли, пошел на берег речки и пытался со своим отражением бороться. Взял палку, там угрожал ему, оттуда то же самое в ответ прилетало. И ему там дают совет такой, что «ты улыбнись». Ты улыбнись, и в результате получается такая песенка: от улыбки хмурый день светлей, и тому все прилагающееся. Поэтому важно не отвечать друг другу какой-то ненавистью или плохим словом. Лучше улыбнуться, лучше сказать какое-то доброе слово, и нам всем нам нужно учиться в этом. Я также сам говорю о себе, потому что я также часть этой церкви, я часть тех же самых несовершенных людей, и я часть вот этого, часть Иисуса Христа, которую Он поместил в эту церковь для того, чтобы вместе учиться, вместе возрастать, вместе радоваться, вместе, может быть, и плакать, вместе сопереживать. И все это мы можем делать вместе во Христе Иисусе. Но если убрать главное связующее звено, то, конечно же, мы ничего не достигнем, потому что главное остается Иисус Христос, вокруг которого мы объединяемся. Иисус Христос направляет наши мысли, Иисус Христос направляет наши желания, Иисус Христос направляет наши сердца для того, чтобы мы вместе шли в ногу, стремились для того, чтобы достигать что-то на этом жизненном пути нового и нового. Знаете, христианин – это не тот человек, который должен что-то постоянно терять, он должен что-то приобретать. Ведь мы в жизни, кажется, бывает порой, и слышим такие слова, что раньше было лучше. Писание на это говорит, что не говори так. Потому что если мы говорим, что раньше было лучше, то значит, мы что-то потеряли. Но христианин по своему определению, он не должен ничего терять. Кроме, конечно же, плохих привычек или каких-то грехов это оставлять он должен. Христианин должен постоянно приобретать. Христианин должен постоянно приобретать плоды, которые бы были видны и были бы в помощь для него жизни и для служения и возрастания в Иисусе Христе. Поэтому приобретать мы сможем лишь только, когда мы будем едины. Потому что если мы будем по одному, то мы знаем, что один в поле не воин, и найдется тот, который захочет у нас много чего отнять. И мы можем много чего потерять. И кажется, что я один могу жить спокойно, независимо. В церковь не обязательно ходить сегодня, особенно при современных технологиях. Можно, находясь дома, слушать самые лучшие проповеди в мире. Да, знаете, с переводом на греческий там и все там подобное, хотя мы в нем не, особо не понимаем. Но и нам интересно, как там греческий звучит, потому что нам говорят об этом. Но единство в этом. Приобретаем ли мы что-нибудь в этом? Нет, конечно же. Поэтому Бог и совершил такое устройство церкви, чтобы мы, ну, по крайней мере, наверное, Божья воля была для нас, чтобы мы раз в неделю хотя бы собирались. Ну, еще если кто-то имеет желание, то на вечерние могут приходить. И Бог хочет, чтобы мы в единстве жили на этой земле и совершали это утешение. И есть для этого, конечно же, основания. Основания для того, чтобы на этом основании нам что-то строить. Ведь мы не просто-напросто пришли в поле, где растут там деревья, там корчевые, крепчит, где надо расчищать что-то для того, чтобы что-то строить. Основание уже положил наш Господь Иисус Христос. И Он говорит о том, что «Я положил основание, но вы строите». Мы должны строить это на все на Иисусе Христе. И мы должны помнить о том, что один в поле не воин. И даже если рота солдат будет, даже если будет это полк, бригада, дивизия или целая армия, то если у них не будет единства, единства в управлении, единства во взаимодействии, то, знаете, эта армия или бригада или полк стоит лишь только, ну, абсолютно ничего. Потому что нету единства. И если солдат будет воевать, если солдаты имеют между собой какие-то там вздоры, распры, то, думаю, они воевать не будут. Они будут тратить все свои силы на то, чтобы выяснить отношения между собой, может быть, сначала. Кто прав, кто виноват, кто кого обидел или еще что-то. И мы заметим в этом примере о том, что все самые главные силы, которые должны направляться на первостепенные цели какие-то, выполнение каких-то задач, они тратятся просто на какое-то выяснение отношений. А результат-то какой? Такая армия будет побеждена, такая армия потерпит поражение. И мы, как воины Иисуса Христа, мы должны помнить о том, что мы также находимся на сражении. И если мы отпадем от этого народа, который находится во Христе Иисусе, то мы незаметно даже, может быть, даже в скором времени будем поражены. Потому что дьявол, он что делает? Он написано, не спит, не дремлет. Мы можем поспать, мы можем подремать, особенно в воскресенье у нас это чувство обостряется, хочется и поспать, и подремать, но он не спит, не дремлет и ходит, ища кого поглотить. Поэтому апостол Павел пишет, что здесь так интересно он выстраивает свою формулировку и говорит о том, что четыре раза повторяет одно и то же. Если есть, то есть, а если у нас это сегодня есть? Если у нас сегодня это утешение во Христе Иисусе, которым мы можем утешить друг друга, если у нас сегодня какая отрада в любви, когда мы можем, не стесняясь, сказать, что мы любим друг друга, мы не только просто уважаем или почитаем старших, или снисходим, может быть, в крайнем случае. Нет, мы должны любить друг друга. Если у нас есть общение духа, интересно ли нам общаться, и какие темы можем выбрать для того, чтобы пообщаться. Если какое милосердие, сострадание не только к тем людям, которые, может быть, погибают, потому что мы можем любить весь мир, а брата своего ненавидеть. Но Писание о чем нам говорит в этом смысле? Если ты любишь там, может, даже весь мир, а брата своего ненавидишь, то ты кто? Лжец. Потому что мы должны научиться в первую очередь любить, наверное, ближнего своего. Все начинается с малого. Бог так построил, что все начинается просто-напросто с малого, идет от малого к большому. Потому что Писание говорит о том, что верного мало поставлю над большим. Мы порой думаем, почему мы не можем достигнуть чего-то, почему мы не имеем результата, не имеем плода. А может быть, мы просто в малом еще не выросли. Может быть, мы еще в малом чего-то не достигли. Может быть, в малом многое теряем, а хотим получить больше. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы наши сердца, наши желания, наше стремление было к созиданию единства, чтобы нам не тратить время на какие-то споры или разногласия. И в этой церкви, которая была довольно-таки жертвенной церковью, апостол Павел в этом их особо выделяет, и богословы говорят, что эта церковь где-то на протяжении 10 лет оказывала помощь финансовую апостолу Павлу. Нашлись эти подводные камни, конфликты между верующими людьми. Мы, конечно же, если мы скажем, что конфликт у верующих людей между собой – это что-то вообще невообразимое или то, что не должно даже вкладываться в наших головах, потому что мы знаем, что кто такой верующий человек? Это тот, который любит Христа и которым живет любовь Христа, который должен любить и врагов своих. и благословлять их. А тем более брата, который ближний, мы даже и не должны и мысли допускать о том, что они какие-то наши соперники или конкуренты, или еще что-то. Но бывает такое, что в церкви может возникнуть конфликт, а конфликт он всегда возникает просто на каком-то ровном месте. И исходя из этого послания, мы видим, что это были не богословские какие-то споры, потому что если бы это были богословские, то, наверное, апостолу Павлу было бы проще разрешить эти споры, как, например, в послании к Галатам, где идет вопрос плоти и духа, как же жить, по закону или по благодати. Тут апостол Павел разъясняет братьям и сестрам, что такое благодать, что такое закон, как жить по духу и как поступать по плоти. Но здесь мы видим, что апостол Павел говорит в 4 главе 2 стихе, что умоляю Еводию, умоляю Сетихию мыслить тоже о Господе. То есть и ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе. То есть были какие-то бытовые конфликты, которые, наверное, самые кровопролитные и жестокие войны – это бытовые, на кухне. Когда муж и жена, которые любили всю жизнь друг друга, вдруг превращаются в таких самых жесточайших и непобедимые армии, которые противостоят друг другу. Бывает такое в жизни. Не верующих, конечно, но бывает. И бывает это все печально, конечно, заканчивается. Но здесь также на ровном месте может возникнуть такой конфликт, который будет иметь какие-то последствия на всю жизнь во взаимоотношениях между братьями и сестрами. Но я хочу сказать, что это не только масштабировать это в масштаб двух людей или, может быть, двух семей, потому что этот вопрос, он распространяется на всю церковь. Болеет ли одно? Болеет все. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы нам этом иметь также понимание, что конфликты, которые где-то происходят в церкви или между братьями и сестрами, они могут сказать, это не ваше дело, мы здесь разберемся, и там все будет нормально. Нет, это вопрос семьи, вопрос церкви, в которой мы находимся все вместе. И это вопрос Бога, вопрос Иисуса Христа, который хочет, чтобы мы были примером и образцом для подражания. Не только для внешних, но даже и для самих себя, окружающих нас братьев и сестер. Поэтому пускай Слово Божье, которое нас в этом наставляет, оно действует в наших сердцах. И чтобы мы были сильны во Христе Иисусе для того, чтобы стоять нам в единстве, достигать этого единства, ревновать нам об этом единстве, чтобы стремиться к ней. И стоит, конечно же, самое важное отметить, это то, что Иисус Христос об этом молился. Иисус Христос, совершая молитву в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, сказал такие слова: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Что эти слова Иисуса Христа говорят нам? Вообще Иисус Христос понимал ли что-нибудь вообще в жизни человека на этой земле? Мог ли он вообще делать какие-то выводы, проживя лишь только 33 года на этой земле? Ведь сегодня мы можем услышать, ты еще молодой. Даниил был молодой, когда его ввели в плен, там ему было где-то 17-18 лет, он уже имел мудрость от Бога. Давид, который вышел побеждать Голиафа, он был тоже молодой, он что, вообще ничего не понимал. Если бы это был старец, лет 50, он никогда бы в жизни на этот подвиг не пошел бы, потому что он понимал, что он мог лишиться жизни. Но Давид, имея молодые годы, ну, наверное, скажем, не совсем мудро поступил. Но мы видим, что он был водим Богом и Духом Божьим. И Бог его вывел на эту битву. И несмотря на него молодые годы, Бог употребил его для того, чтобы сразить вот этого Голиафа, сразить вот эту угрозу всему израильскому стану, которого боялась целая армия. Один выходит против целой армии, все дрожат, все боятся. Боятся выйти уже 40 дней, они все там за скалой сидят, выглядывают и думают, когда же он уже сам там умрет, наверное. Поэтому Бог выдвигает всегда человека, который способен будет пойти для того, чтобы совершить дело Божье. Так и был Иисус Христос. Писание говорит о том, что он был предназначен прежде времени. Он пришел на эту землю для того, чтобы прожить жизнь человека. И он есть Бог. Он знает, о чем он говорит. Он знает то, что нам нужно для того, чтобы нам жить на этой земле. Он знает, каким путем нам нужно идти и что нам нужно сделать для того, чтобы мы имели силу. Ведь вот в конце вот этого стиха он и говорит о том, что «и они да будут едино, в нас едино, это во Христе Иисусе, в Боге мы будем иметь единство, и мир уверует, что ты послал меня». Они увидят, насколько сильны наши взаимоотношения, наше единство и наши в связи во Христе Иисусе, и увидят славу Божью, и уверуют, что ты послал меня. Уверуют о том, что Бог послал Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы спасти все человечество. Поэтому Павел также особое внимание уделяет единству. В 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стиху он пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы все соединены были в одном духе и в одних мыслях». Итак, если нас призывает к единству апостол Павел, то, наверное, следует к этому прислушаться. Но тем более, если нас к этому призывает Иисус Христос, сам Бог, и говорит, какие результаты могут быть через наше единство, то, наверное, к этому не только стоит прислушаться, но и стараться так жить, стараться уподобляться в образ нашего Господа Иисуса Христа, чтобы, как Иисус Христос имеет взаимосвязь и единство с Отцом Своим Небесным, там и нам иметь взаимосвязь с нашим Отцом Небесным и Иисусом Христом и между собой. Как сегодня Бог находится в единстве, в гармонии с Отец, Сын и Дух Святой, так сегодня и Церковь Божья должна быть едина для того, чтобы совершать волю Божью здесь, на этой земле. Потому что Бог не отступил от того желания, чтобы совершать здесь на земле свою волю Божью. Бог все делает для того, чтобы Его воля совершалась. Бог все делает для того, чтобы Его имя сегодня славилось. Может быть, мы даже до конца и не понимаем, каким образом Он это делает. Но даже употребляя нас, Он это совершает. Даже употребляя то, что мы сегодня пришли сюда на это служение, на это собрание, уже Божье имя славится. Потому что мы не пришли просто на базар, и мы не пришли просто посмотреть что-то интересное или новое узнать. Мы пришли прославить нашего Господа Иисуса Христа. И каждый сюда, кто приходит, он должен прийти с той же мыслью, вооружиться этой мыслью для того, чтобы я иду в Дом Божий, для того, чтобы славить имя Божье, для того, чтобы Его только имя прославлялось. Не себя показать, на других посмотреть, но Иисуса Христа показать, Иисуса Христа лицезреть, для того, чтобы нам двигаться на этом жизненном пути. Итак, если Писание призывает нас к единству, как же мы можем нарушать его из-за своего какого-то обиженного «я»? Разве Иисус Христос, когда Его гнали, когда Его хотели побить, там, сбросить там, со скалы или что-то еще там сделать, разве Он сказал: «Все, я умываю руки, я обиделся на вас, собрался и ушел»? Нет. Он продолжал свое дело, продолжал свое служение, которому был назначен. И это говорит о том, что Он был сильным, а мы слабые. И мы нуждаемся в том, чтобы Он нас подкреплял постоянно, чтобы наши силы постоянно обновлялись, чтобы нам получать силу от нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит о том, что «придите ко мне, я успокою вас, придите, я научу вас, придите, я накормлю вас, придите, я утешу вас». Мы не будем забывать о том, что «придите, я обличу вас также». Дух сегодня Святой совершает вот это служение, чтобы и одна из функций Духа Святого – обличать мир во грехе сегодня. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы нам все цело видеть нашего Господа Иисуса Христа, Его служение, и в то же самое время стремиться, чтобы Он преобразовывал нашу жизнь, преобразовывал наше сердце, преобразовывал наши мысли, для того, чтобы мы, как апостол Павел говорит о том, чтобы у нас было одно сердце, один дух, или там в другом месте говорится одна вера, один дух, одно крещение, чтобы нам во всем уподобиться нашему Господу Иисуса Христа. Чтобы не осталось что-то за сердцем там, понимаете, чтобы не только то, что нам нравится, умешалось в наше сердце, остальное, что нам не нравится, мы готовы слушать, но мы оставим это за сердцем. Оно не будет давать нам силу жить. Оно будет, где-то мы будем знать эти цитаты, эти фразы, эти слова, эти стихи из Библии будем знать, но жить-то по ним, наверное, не будет, потому что они не вмещены в наше сердце. Но Бог хочет, чтобы мы, в нашем сердце вместился весь Господь Иисус Христос и все Его Слово во всей полноте и во всей Его красоте, которую Он открывается нам через Слово. Ведь Он открылся нам страдающим Иисусом Христом, побеждающим Иисусом Христом, всепрощающим Иисусом Христом, что мы можем еще сказать вездесущим, всезнающим. Это все качества, которые присущи только Богу. Ведь человеку эти качества абсолютно не присущи. Ведь человек не может быть всезнающим, или всепрощающим, или вездесущим, он не может быть. Человек может быть лишь только в одном месте. Может знать какое-то ограниченное количество информации. Я могу знать одну часть какой-то информации, кто-то другой, другое, третье. Но вместе, пользуясь вот этой информацией, мы можем делать многое. Потому что кто-то знает одно, кто-то другое, как церковь устроена по принципу тела. Руки, ноги, голова, и все это в единстве, оно составляет какой-то единый организм, который совершает свое служение. Но в одиночку человек не может этого сделать, потому что у него не хватит ни сил, не хватит ни мудрости, не хватит и времени даже, потому что мы ограничены на этой земле еще так же и временем. Итак, апостол Павел говорит о том, что если есть какое утешение во Христе, которое мы получаем через Его Слово, и отрада любви, которая есть сам Бог, Бог есть любовь, Иисус Христос есть любовь, и если есть какое-то общение Духа, какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Даже если мы будем иметь в своем сердце вот эти если есть, которое апостол Павел перечисляет, то будет неизменный плод – это радость. Это не касается только радости апостола Павла, что он видел вот эти все качества, характеристики, которые собраны воедино, они приносят какой-то добрый плод в его жизни и радость. Эта радость будет в нас самих также. Потому что мы будем видеть, насколько мы живы, насколько мы способны, живы и действенны для того, чтобы славить нашего Бога. И это будет приносить нам также радость, как когда-то для апостола Павла. Приносила радость церкви в Филиппах, которые усердно стремились для того, чтобы славить нашего Бога Иисуса Христа. В Библии много мест, которые говорят о том, что Бог сотворял все и творит все в единстве. Он ничего не разрушает. Он разрушать может только лишь узы греха. Человеку это невозможно, но Бог может это сделать. Писание, послание к Ефесянам, 4 глава, 4 стих, пишется, что «одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания». Одно тело, что это говорит, о чем это говорит? Не просто я человек, который, вот, видите, одно тело. Одно тело – это церковь и один дух, который обитает в церкви, и они призваны к одной надежде вашего звания в Иисусе Христе. Один Господь, одна вера, одно крещение – это уже следующий стих, который говорит нам о том, что Бог – Он един, Бог – Он неделим. До сих пор не могут так, как бы богословы дать такое определение Троице. Бог, один Бог в трех ипостасях или в трех личностях. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но это один Бог. Так и мы должны быть одни, потому что у нас один Бог, в которого мы верим. И одна вера, которую мы имеем в Иисуса Христа, и одно крещение. И Бог Иисус Христос, как Господь, как глава Церкви, созидает ее. Один Бог, один Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Это уже 4 глава послания к Ефесянам, 6 стих. Бог Отец, Он главенствует и управляет всеми верующими, являя свою силу через них. Павел, понимающий работу Отца, Сына и Святого Духа по созиданию Церкви, хотел, чтобы верующие, понимая эти единые действия Троицы, сами стремились к единству между собой. Итак, дорогие братья и сестры, осознайте глубокое и богословское основание для нашего единства, изложенное апостолом Павлом в послании к Филиппийцам. Все три личности, они трудятся для того, чтобы славилось имя Божье, и совершают великую работу, и совершали на этой земле. Для каждого верующего эта великая работа должна быть основанием нашего единства. И такой небольшой пример приведу, может быть, современный в каком-то смысле, что представьте себе, что несколько человек, там, бизнесменов, корпораций или там, фирм согласились о сотрудничестве, их там просят построить какой-то, ну, допустим, мост. Нужен мост через речку, там, с деревни в город или с города в деревню, чтобы большой круг не делать, нужен мост. Ну, нашлись люди, которые готовы вот этот мост построить. У кого-то есть техника, у кого-то есть материалы, у кого-то есть деньги, у кого-то есть мудрость для того, чтобы нарисовать вот этот проект, составить расчеты. И все это работает в одном целом. Все вот эти умы и физические, они работают в одном направлении для того, чтобы построить этот мост. Собирались долго, решали, пришли к единому мнению, согнали технику, построили инфраструктуру, начинают все это строить. И тут нужно собраться вместе для того, чтобы обсудить кое-что, к примеру. И директору есть, как обычно, как правило, всегда есть один руководитель, который этим всем управляет. И руководителю не понравилось, как кто-то зашел. Его одежда, его манера поведения не понравилась, и он все это просто-напросто выгоняет этого человека, рушит, говорит, все, больше ничего не будем строить, потому что мне этот человек не нравится. Какой плод или какой результат будет в такой ситуации? Ну, деревня или город останутся без моста. Может быть, это не настолько критично, но мы посмотрим на эту ситуацию и посмотрим, насколько же это глупо из-за какого-то своего эгоизма или своего эго просто-напросто рушить то, что, к чему приложены огромные усилия. И для Бога не просто так было создать церковь или спасти каждого из нас. Для Бога не было просто такой легкой прогулкой здесь, по этой земле, для того, чтобы показать путь, которым нам нужно идти. И Бог не стал тем, который разрушил бы этот мост. Бог стал, несмотря на то, что было много противления, было много недопонимания, было много насмешек и избиений, Он стал главным строителем этого моста, который проложил между Богом и человеком. И сегодня через этот мост может проходить тот человек, который верует в Иисуса Христа, у которого есть пропуск в Царство Небесное, у которого есть печать или залог Духа Святого. Знаете, когда-то в истории Израиля был такой момент, где ефремляне должны были переходить через речку, не помню, как она называется, и стояли там конвойные, постовые, которые спрашивали его, ты не ефремлянин? То есть их нельзя было пропускать. Он говорит, нет, я не ефремлянин. Он говорит, скажи шибалет. То есть пароль такой был, скажи шибалет. И он говорит, шибалет. Не мог сказать просто слово шибалет. И его через этот мост не пропускали. Его просто зарезали, и там погибло огромное количество людей. Там, по-моему, 20 тысяч, что ли. Так вот, пароль через этот мост сегодня наш Господь Иисус Христос. Это пароль не только в Царстве Небесное, но и пароль, через который мы можем созидать единство в нашей Церкви. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы в главном было единство, во второстепенном было что? свобода, да, и во всем остальном любовь. И чтобы наш Господь Иисус Христос, как наш Бог, Он мог вести нас в это Царствие Небесное, чтобы мы не стали теми разрушающими элементами, которые бы не созидали, но разрушали. Ведь христианин просто не только должен приобретать на своем жизненном пути, но и христианин сам по своей сущности должен быть созидателем, а не разрушителем. Поэтому пускай нас Бог благословит, чтобы нам быть созидателями и единство в нашей церкви. Аминь.